Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Наши 80-е. Передачи 30-летней давности впервые без глушения. Программа «Культура, судьбы, время». 13 августа 82 года.
Культура, судьбы, время. Сегодняшний выпуск мы посвящаем памяти еврейских писателей, расстрелянных в Москве 12 августа 1952 года. У микрофона Кирилл Хенкин.
Надежда Яковлевна Мандельштам начинает главу «Гибельный путь» словами, которые теперь вошли в обиход. Смерть художника не случайность, а последний творческий акт, как бы снопом лучей, освещающий его жизненный путь. Нечто схожее утверждал Сартр, писавший, что последний миг жизни человека может изменить итог его земного существования. Но Сартр ставил акцент на последнем выборе – а Надежда Мандельштам подчеркивает предопределенность, то есть необратимый выбор. Выбор пути, выбор точки отсчета, выбор решающих судьбу этических и эстетических критериев, от которых человек может отказаться, лишь перестав быть самим собой. Осип Мандельштам отрицал окружающую действительность века волкодава, не принимал ее законов и правил ее игры. Сознавал, что век также его не принимает и обрекает на гибель. Перефразируя строчку Мандельштама, еврейский поэт Перец Маркиш сказал: «Вы сами себя берете за руку и ведете на казнь». Он угадал судьбу Мандельштама, но проглядел свою. Ибо в судьбе Маркиша и других еврейских писателей, казненных вместе с ним 12 августа 1952 года, мы встречаем неумолимую закономерность. Хотя ни Перец Маркиш, ни Лейб Квитко, ни Давид Бергельсон, ни Ицхак Фефер никогда не думали, что творческий путь приведет их под дуло советского палача-исполнителя. Да и сам по себе их творческий путь и не вел к 9 граммам свинца в затылок. Но к ним вела их национальная принадлежность. В странах социализма закон выбора судьбы действует подчас весьма причудливо. Расстрелянные 12 августа 1952 года или сосланные в лагеря и погибшие там вовсе не чувствовали себя противниками советского строя, чуждыми ему. Они не были в нем чужеродным телом, принимали его безоговорочно, служили верно, воспевали во всю силу своего таланта. Нет, эти верные слуги режима не вели себя за руку на казнь, хотя гибель их была столь же неизбежной, как смерть Мандельштама. Мы знаем, что построение социализма требует кровавых жертв, но разных. Вспомним мясорубку 30-х годов. Она косила без разбора и была по сути своей и по назначению массовой. Кровавая волна террора должна была сломить хребет народа, развратить его страхом и доносительством. Для советской власти репрессии всегда были средством воспитания народа. И когда кончилась война, надо было крепко взять в руки усталые, изверившиеся массы. Можно ли было, однако, снова залить кровью страну, только что вышедшую из страшной бойни? Десятки, даже сотни тысяч отправленных в лагеря бывших военнопленных или побывавших под немцем, проблемы не решали. На этом не выстроишь единство партии и народа. На чем же тогда? На антисемитизме. И вот пополз ядовитый шепоток по министерствам, учреждениям, редакциям. Начали громить космополитов. Пресса раскрывала псевдонимы. Холодов, оказывается, Мейрович. Ясный, на самом-то деле, Финкельштейн. А Яковлев и вовсе Хольцман. Готовился процесс врачей-убийц. Составлялись списки проживающих в городах евреев. На выселение. Кампания нарастала. Нагнетали ненависть. Готовили окончательное решение еврейского вопроса. Что же, погром? Погромы в СССР после войны были, в частности, на Украине. Но погром, как всякое массовое действо, несет в себе опасные семена. Такое дело нельзя пускать на самотек. Выводить граждан на погром, как на субботник, тоже сложно. С этим были связаны некоторые идеологические трудности. Как тогда говорили, чтоб не прослыть антисемитом, зови жида космополитом. Была найдена нужная форма, нужные слова. Евреев начали выдавливать из общества, называя их космополитами, антипатриотами, иванами, не помнящими родства. Умело расстравляя всегда тлеющий антисемитизм, пытались создать чувство локтя, единства, преданности родной власти. А пока что еще глубже разлагали народную душу. Тот, кто помнит те годы в СССР, не спрашивает, как могло это произойти. Он понимает, что тогда не могло быть иначе. Некоторые, в частности, бывший секретарь Сталина Борис Бажанов, указывают на врожденный антисемитизм Сталина. На это же указывают, объясняя причину яростной травли космополитов в конце 40-х годов. Это вряд ли было единственной причиной, хотя Сталин, наверное, был антисемитом, как и Гитлер, впрочем. Но антисемитизм – это такое политическое оружие, которое легко меняет хозяев и подхватывается кем угодно, часто вчерашними противниками. Только что арестованная в Москве Зоя Крахмальникова приводит в «Христианском чтении «Надежда» номер 4» такой пример. «Что поделать, — сказал один из сегодняшних идеологов русской идеи, — если антисемитизм — единственное средство, способное объединить русских?» Запомним, что Крахмальникова цитирует не партийного функционера, а так называемого диссидента, противника советской системы. Так что все относительно, лишь антисемитизм абсолютен. И абсолютная проливаемая антисемитами кровь евреев. Нет, что ни говорить, но быть евреем, сознательно и последовательно принимая судьбу еврейского народа, это то же самое, что быть поэтом. Впрочем, Марина Цветаева так и сказала: «В этом христианнейшем из миров поэты – жиды». В парижском еженедельнике «Экспресс» от 30 марта 1956 года еврейский писатель Мане Шпербер писал: «Уничтожив около 6 миллионов евреев Восточной Европы, Гитлер и его сообщники лишили идишистскую литературу основной массы ее читателей». Сталин завершил дело, уничтожив писателей. Это убийство не имеет себе подобного в истории еврейского народа, в его длинном и ни с чем не сравнимом мартирологе. А внешний мир? Внешний мир постепенно стал узнавать. Известие о совершенном в Москве преступлении проникало даже в ряды коммунистов разных стран. Эти ряды таяли. Порвал с партии итальянский писатель Игнацио Силоне. С шумом ушел американец Говард Фаст. В партиях Канады и Великобритании царил разброд. И все же, И все же не было недостатка в людях Запада, желающих быть слепыми и глухими, не было недостатка и в советских деятелях культуры, мастеров искусства, политической эквилибристики и выживания при любых обстоятельствах и любой ценой. Илья Григорьевич Эренбург, заседавший с убитыми писателями в еврейском антифашистском комитете, друживший со многими из них, поспешил в заграничную поездку. Надо было срочно убедить своим присутствием, что ничего с еврейскими писателями не произошло. Его спрашивали, он отвечал, что никогда не слыхал об этих людях, что ничего с ними не произошло, потому что ничего произойти не могло, ведь вот я... Эренбург, писатель, еврей, член антифашистского комитета, беседую с вами в Париже или Нью-Йорке. Мне хорошо. Почему же вы думаете, что другим плохо? Пройдет несколько лет, и Эренбург также гладко признает публично, что еврейские писатели были казнены, по ошибке, разумеется, и что среди них были его друзья». Были и другие культурные эмиссары. Почему вы тревожитесь о Давиде Бергельсоне? Почему с ним должно было что-нибудь случиться? Так добродушно говорил Константин Симонов во время визита в Соединенные Штаты. А ведь, будучи в то время секретарем Союза писателей, Симонов по долгу службы визировал своей подписью ордера на арест еврейских писателей. О судьбе еврейских писателей спросил Бориса Полевого Говард Фаст. «Я не могу рассказать вам о всех», — ответил Полевой, — «но об одном из них я могу вам рассказать. Мы виделимся каждый день. Я даже видел его накануне вылета из Москвы. Это Лейб Квитко. Он даже просил меня передать вам привет». Видите, как неосторожно верить слухам. Лейб Квитко был расстрелян за 3 года до этого.
Говорит радио «Свобода». Программа «Культура. Судьбы. Время» посвящена памяти еврейских деятелей культуры, казненных в Москве в августе 52 года, говорит Кирилл Хенкин.
Ложь о гибели еврейских писателей продолжается до наших дней. 15 июня 1977 года. В литературной газете была напечатана рецензия под названием «Друг нашего детства». Рецензия как рецензия. Вышла книга, посвященная творчеству поэта, писавшего стихи для детей, и орган Союза советских писателей откликнулся на ее появление. И есть в этой рецензии все, что полагается. Перечень стихов и резюме. Целую библиотеку подарил нам в детстве поэт Лев Квитко. Есть и ссылки на маститых и апробированных советских писателей и поэтов, говоривших о Квитко хорошие слова. А в сборнике, о котором идет речь, есть много хвалебных статей, отражающих многогранность творчества поэта. Хвалят народность, гражданственность его поэзии, филигранность и напевность его стиха. Говорится о его богатой событиями жизни. Первые творческие шаги на Украине, отъезд в Германию, подпольная партийная работа, возвращение в Советский Союз, работа в антифашистском комитете во время войны. Говорится даже, что Лев Квитко дал нам одну из интереснейших страниц нашей многонациональной литературы. Но душно становится от этой рецензии. Душно при мысли о книге, которой она посвящена. Ведь ни одного словечка не сказано о том, что Лев Квитко был еврейским поэтом, писал на идыш и был вместе с другими еврейскими поэтами и прозаиками расстрелян 12 августа 1952 года. Скажу, тихо, не надо говорить об этом, ведь книгу четверть века спустя все-таки выпустили, рецензию в литературке напечатали. Это очень хороший признак, это новые веяния, это вернейший признак либерализации. Возможно, все-таки тошно. Никто не знает, как проходил суд. Он был закрытым. По просочившимся сведениям еврейских писателей, а также нескольких таких деятелей, как бывший заместитель министра иностранных дел Соломон Лазовский и академик Лина Штерн, судил военный трибунал. Их обвиняли в шпионаже, антисоветской пропаганде, связях с мировой буржуазией. Не все были расстреляны, но Переца Маркиша, Лейба Квитко, Ицхака Фефера, Давида Бергельсона и еще 22 человека казнили. Все было сделано по закону, согласно существующим порядкам и положениям. Мне вспоминается рассказ вдовы Переца Маркиша, поэта, расстрелянного в один день с Квитко. Этот рассказ я потом видел в книге ее воспоминаний. Прошли годы после смерти Маркиша. Эсфирь, его жену, вернули из ссылки. Мужа посмертно реабилитировали. Однажды ей позвонил некто из соответствующего учреждения. Он сказал, что бухгалтерии этого учреждения нужно урегулировать с Эсфирь Маркиш небольшой вопрос. Какой вопрос? О чем речь? Речь идет о зубах вашего мужа. Каких зубах? О золотых зубах. Вам за них причитается. Она не дослушала, сколько ей причитается. Потеряла сознание. И вот статья в литературке чем-то напоминает мне золотые зубы Переца Маркиша. А Лев Квитко писал стихи, которые повторяли все советские дети. «Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят». Или Климу Ворошилову письмо я написал. «Товарищ Ворошилов, народный комиссар». Еврейский поэт Лейб Квитко был расстрелян, так и не дописав, как сказано в рецензии, одну из интереснейших страниц нашей многонациональной литературы. Многонациональной. Страшно, когда слово «еврей», «еврейский поэт» боятся написать или произнести вслух. Даже более чем через четверть века после его убийства. Суд был закрытый. Когда преступление окутано тайной, и ничего точно не известно ни о суде, ни о последнем часе казненных, рождаются легенды. Говорят, что Перец Маркиш потерял перед смертью рассудок. Он пел и смеялся, когда исполнитель приближал к его затылку дуло служебного пистолета. Говорят, что Давид Бергельсон успел сказать словами Иова: «Земля, не закрой моей крови, и да не будет места воплю моему».
Программа «Культура. Судьбы. Время». Запись 13 августа 82-го. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» наши 80-е. Передача 30-летней давности впервые без глушения. У микрофона Иван Толстой. Чуковские. Весь выпуск «Зеленой лампы» 3 апреля 81-го был посвящен отцу и дочери.
«Зеленая лампа». Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Александр Воронин. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию последнюю из серии передач, посвященных столетию со дня рождения Корнея Чуковского и 75-летию его дочери, тоже писателя, Лидии Чуковской. В передаче участвуют литературовед Ефим Эткинд и поэт Наум Каржавин. «Живой как жизнь» – так назвал свою беседу Ефим Эткинд.
В России было немало прекрасных критиков, блестящих мемуаристов, талантливых сказочников, веселых поэтов для детей, ярких исследователей литературы, выдающихся текстологов, проницательных лингвистов, тонких психологов, деятельных теоретиков и практиков перевода, энергичных журналистов. Но всегда эти многочисленные таланты и профессии справедливо распределялись на многих. Корней Иванович Чуковский был первым и, может быть, последним, в которых они соединились. Конечно, производит впечатление даже и количество статей и книг, вышедших из-под пера Чуковского. Тут он, вероятно, всероссийский чемпион. Дело, однако, не в этом, или, вернее, не только в этом. Важно, что в каждой области, которой Чуковский овладевал, он обнаруживал прежде неведомые черты, и что каждую такую область он открывал не только для специалистов, это умели делать и другие, но для всех. Лингвистика – наука сугубо специальная. Без особых познаний войти в нее нелегко. Книга Корнея Ивановича Чуковского «От двух до пяти» – в сущности лингвистический трактат. К тому же и посвященный самой что ни на есть сложной проблематике – бессознательному детскому языкотворчеству. Перед нами проходят десятки детей, и каждый ребенок по-своему гениален. Интуитивные языковые изобретения не перестают восхищать нас, даже когда мы в который раз перечитываем книгу Чуковского. «Мама просит мазелин». «Положите мне на голову холодный мокрес», «Автомобиль с поднимающимся кузовом», «Мне сверлили зуб боль машиной», «Гвозди вбивают колотком и дырки сверлят дырявчиком», «Движением управляет улиционер». Корней Иванович Чуковский не просто собрал эту очаровательную коллекцию детской или народной этимологии, он осмыслил и истолковал лингвистическое творчество детей. Если ребенку незаметно прямое соответствие между функцией предмета и его названием, комментирует Чуковский, он исправляет название, подчеркивая в слове ту единственную функцию, которую до поры до времени успел разглядеть. «От двух до пяти» – неоценимое для ученых-лингвистов исследование. Так от детских этимологий Чуковский переходит к писательской и, опираясь на детскую, истолковывает вторую, писательскую. В одном ряду рассматриваются трехлетняя Нина, которая просит маму: «Не балалай, пожалуйста». И Гоголь, придумавший глагол «об иностранница», и Щедрин с его «душедрянствовать» и «умонелепствовать», и Хлебников, и Маяковский, а также народная песня «чай пила, баранки ела, самоварничала». И вот незаметно для самих себя миллионы читателей «От двух до пяти» оказались посвященными в филологию, начали всматриваться в грамматический строй фразы и в типические ошибки, ошибки в кавычках, детей, такие как «мой папа воевает», или «я вам зададу», или «спей мне песню». Некоторые из таких, наблюденных Чуковским и им истолкованных ошибок, благодаря Чуковскому вошли в язык. Чуковский далек от обычного стариковского педантизма. Новые слова и обороты его не коробят, ничуть не коробят. И он, иногда с усилием, но в общем охотно принимает такие языковые новшества, как «пока», в смысле «до свидания», или «запросто», в смысле «без всякого труда», или, как теперь говорят, «одной левой», или «я пошел», в смысле «я ухожу», или «зачитать», в смысле, как говорит Чуковский, замошенничать книгу, или даже 100 грамм вместо 100 граммов. По поводу последнего примера Корней Иванович замечает: «Мало-помалу привык, обтерпелся, и теперь эта новая форма, 100 грамм, кажется мне совершенно нормальной». Радостно принимает Чуковский обрусение иностранных суффиксов, вроде, например, французского суффикса «аж», как в таких французских словах, вроде, например, «бавардаж», «болтовня», который дает в современном языке такие выразительные слова, как из «12 стульев» Ильфа и Петрова «кобеляж», или как другое слово «подхалимаж». Но предмет его непримиримой ненависти – уродливые сокращения типа «на Твербуле у Пампуша», то есть на Тверском бульваре у памятника Пушкина. И, разумеется, тот гнусный стиль казенной речи, который Чуковский окрестил всем известным ныне словом «канцелярит». «Оторванный от жизни, штампованный, стандартный жаргон», пишет Чуковский, «свидетельствующий о худосочной, обескровленной мысли». В сущности, Чуковский здесь имеет в виду вообще язык советской прессы. Прямо сказать он этого не может. Впрочем, приводимые им примеры не только беспощадны, они убийственны. Вот, например, как у Корнея Ивановича воображаемая жена рассказывает за обедом о домашних делах. «Я ускоренными темпами обеспечила восстановление надлежащего порядка на жилой площади, а также в предназначенном для приготовления пищи подсобном помещении общего пользования, то есть на кухне». Если русский язык в целом Чуковский назвал «живой как жизнь», то канцелярит он мог бы, вероятно, назвать «мертвый, как советская бюрократия». Для Корнея Ивановича Чуковского осмысленность и освобожденность языка есть проявление таковых же свойств жизни. Мертвящий штамп в языке отражает его, этого штампа, господство в реальности. Конечно, он не договаривает, но ведь и читатель, особенно умный читатель Чуковского, все понимает. Козьма Прутков говаривал: «Капитан стоял на носу». Надо ли объяснять читателю, что не на собственном носу, а на носу корабля? Так Корней Иванович Чуковский, отнюдь не занимаясь популяризацией, ввел огромное число людей в проблемы языкознания и специальной стилистики. Как видим, стилистика современной речи оказывается необыкновенно актуальной, актуальной даже и политически. Глава о канцелярите влечет за собой серьезнейшие социологические выводы. Однако это только один из примеров научно-художественного творчества Чуковского. Он умел приобщить совершенно посторонних литературе людей и к стилистике, например, сопоставительной, то есть к теоретическим проблемам художественного перевода в книге «Высокое искусство». Увлекательно рассказать самым далеким от стихосложения людям о поэтике Уолта Уитмена в книге «Мой Уитмен», где даны не только рассуждения критика, но и его превосходные переводы уитменовской поэзии. В предисловии к «Высокому искусству» книги о переводе сказано: «Я писал свою книжку так, чтобы ее поняли те, кто не знает иностранных языков». Эту, казалось бы, несбыточную задачу Корней Иванович выполнил. «А колеванца жду, смерть постучится в мою дверь». Не знаю, кто еще столько сделал в XX веке для общей культуры русских читателей. Кто еще так умел заклеймить уродливое, мертвое и возвысить прекрасное? Кто еще так весело, озорно, играючи, умел учить детей добру, красоте и свободе? Впрочем, веселый художник нередко трагически беспомощен. Ничего не стоит его пришибить. Чуковский был критик милостью Божией. В конце 20-х годов ему пришлось оставить критику. Отныне этим делом занимались Ждановы, которые весельем не отличались. Потом Чуковский начал воевать за сказку, которую надо было отстоять от официальных запретов. И это привело к травле сказочника. Про смешного Майдадыра 29 фанатичных писателей написали в литературную газету «Кляузу», обвиняющую Чуковского в том, что он оскорбляет трубочистов. В самом деле в Майдадыре есть строчки «надо, надо умываться по утрам и вечерам, а нечистым трубочистам стыд и срам, стыд и срам». Сказка «Муха-цокотуха» была запрещена политической цензурой за строки «А жуки рогатые, мужики богатые», в которых Государственный ученый совет ГУС увидел сочувствие кулацким элементам деревни, не проявив элементарного чувства юмора. В то время, в конце 20-х годов, в связи с книгой «От двух до пяти» журнал «Красная печать» провозглашал: «С идеологией Чуковского и его группы мы должны и будем бороться». В другом журнале читаем: «Мы призываем к борьбе с чуковщиной. Например, в «Тараканище» и «Крокодиле» детям дают неправильное представление о мире животных и растений». Это журнал «Дошкольное воспитание» 1929 года. В конце концов, победил все же Чуковский. Так бывало далеко не всегда. Дело в том, что он мог отступать из критики в языкознание, от сказки в текстологию. Тактическое пространство помогало. Он кончил жизнь, казалось бы, в почестях и богатстве, лауреатом Ленинской премии, почетным доктором Оксфорда и других университетов Запада, но при этом в серьезных случаях оказывался бессилен, и это приводило его в бешенство. Не мог помочь соседу и другу Пастернаку, когда на него в 1958 году спустили всех собак. Ничем не смог изменить судьбу молодого поэта Иосифа Бродского, которого в 1962 году осудили за мнимое тунеядство. Пора понять подлинный масштаб такой фигуры, как Чуковский. Подобные многосторонние и веселые таланты бывали только в эпоху Возрождения. Еще многие поколения детей и взрослых будут воспитываться на книгах Корнея Ивановича Чуковского и дышать воздухом юмора и счастья, свойственным им всегда и вопреки всему. Сам он признавался, что обладает удивительным свойством. Назло всем передрягам и дрязгам, вдруг ни с того ни с сего, без всякой видимой причины, почувствуешь сильнейший призыв какого-то сумасшедшего счастья, словно ты пятилетний мальчишка, которому подарили свисток. Угрюмые, мрачные, становящиеся все угрюмее и мрачнее. Вам не стыдно перед веселым изяществом, перед неисчерпаемым человеколюбием столетнего Чуковского? Его любимые строки из Уолта Уитмена звучали в его собственном переводе так: «Почему многие, приближаясь ко мне, зажигают в крови моей солнце? Почему, когда они покидают меня, флаги моей радости никнут?»
Это была беседа литературоведа Ефима Эткинда, посвященная столетию со дня рождения Корнея Чуковского. В заключение сегодняшнего выпуска «Зеленой лампы» поэт Наум Каржавин скажет несколько слов о Лидии Чуковской, которой в прошлом месяце, 24 марта, исполнилось 75 лет. Пожалуйста, Наум Моисеевич.
Сказать о Лидии Чуковской, с одной стороны, как будто бы просто, а с другой стороны, очень сложно, потому что, собственно говоря, это слишком известный человек для всех, и даже облик ее, в общем, чувствуется почти всеми, кто хоть чем-нибудь интересуется. Дело в том, что ее голос прозвучал для всех, как голос свободного, независимого, достойного человека. Ну, ее книги, особенно ее мемуары об Ахматовой, это ведь поразительная вещь, две русские женщины. Это облик двух женщин, как бы, с одной стороны, нетипичных для нашего века, все нивелирующего, все старающегося свести к среднему уровню, но, с другой стороны, характерных тем, что они противостоят всему этому.
Вы имеете в виду двух женщин, Лидии Чуковской самой и Анны Ахматовой?
Да, безусловно. Лидия Чуковская, безусловно, диссидентка, защитник прав человека и так далее. Но все-таки она сильно отличается почти от всех людей, которые занимаются той же
правозащитной деятельностью.
Потому что она от культуры, и она в культуре. Она все время в культуре. По-моему, это для нашей страны чрезвычайно важно. Потому что ведь культура – это ведь не просто грамотность, это не просто накопление фактов в одной голове. Культура – это накопление человеческого опыта, этического тоже. И в этом смысле она носитель и передатчик этого опыта, защитник его. Ведь, понимаете, вот вы, если вы читаете «Процесс исключения», ведь, собственно, кто кому противостоит? Что, Лидия Корнеевна представитель какой-то партии, которая вот норовит заменить один строй другим? Ведь нет, она, конечно, никогда не говорила, что она бы тоже хотела, чтобы в России был другой строй. Но это не сфера ее интересов, а ее сфера интересов – это защита достоинства. Она твердо убеждена, что у людей должно быть достоинство, что люди должны его защищать. И когда она приходит на секретариат Союза, и там видит людей, которые, к сожалению, поступаются этим, а там не все люди, которых она встречает, бездарные.
Вы имеете в виду писательский союз?
Писательский союз. Когда она приходит на секретариат Союза, ее ведь исключали из Союза, процесс исключения – это процесс исключения из Союза. В общем, получается, там ведь жуткая для меня эта картина. Я ведь всех этих людей знаю, кто там говорит. Но среди них есть люди, ничего не стоящие. Но был, допустим, такой поэт Наровчатов, который совершил много поступков за последние годы, которых бы лучше он не совершал, и которые я осуждаю. Вот. Но, так сказать, при этом он был талантливый поэт. А что это означает? Это означает, что в какие-то минуты он поднимался на какую-то высоту, которую сумел зафиксировать. Поэзии вне высоты не существует. И тем не менее Наровчатов ведет себя как последний холоп. И какой-нибудь Рекимчук, который, в общем, не такой уж плохой человек, я его давно знаю. Но ведь они, понимаете, все вместе топчут старую женщину, потому что им велели. И старую женщину, которая права, и они тоже понимают, что она права. Они достаточно для этого интеллигентные люди. А она ведь что делала? Она защищала, собственно, даже их тоже при всем гневе ее. Или ее письмо Шолохову. Это акты этической жизни. А этическая жизнь, восстановление этических норм для нас, для нашей страны, это одно из самых главных задач. Я не скажу, что и в этом смысле у нас табула раса. Нет, люди чувствуют порядочность, многие люди стараются вести себя порядочно и ведут себя, но все-таки многие люди сильно позволяют себе. Сталинская эпоха, она очень сильно разрушила многое. Ленинская эпоха тоже была страшная, но сталинская эпоха разрушила это бессмыслицей, то есть требованием подчиняться чему бы то ни было без объяснений, без понимания и требованием принимать какие-то идиотские объяснения как серьезные. Это разрушило многих людей. Хотя сталинская эпоха прошла, а страх, вызванный ею бессмысленный, и способность вести себя так, как она требовала, оно осталось даже у многих людей, которые родились позже. И Лидия Корнеевна, она прямое противостояние этому духу. И как была прямым, хотя и не таким активным, но просто в творчестве, противостоянием этому духу была Анна Андреевна Ахматова. Вообще, надо сказать, что русские женщины, они за себя, российские женщины, они за себя постояли, как в России, вот и Ахматова, и Цветаева, и Лидия Корнеевна Чуковская, и Надежда Осиповна Мандельштам, которая написала замечательные книги, важные, по-моему, не только для России, но и для всего мира. И Лидия Корнеевна, я думаю, человек, которым Россия будет гордиться всегда.
Спасибо, Наум Моисеевич. Этим коротким интервью с поэтом Наумом Каржавиным мы закончим сегодняшний выпуск «Зеленой лампы». Вел передачу Александр Воронин. Всего хорошего. Запись 3 апреля 81-го. Я напомню, что на волнах Радио Свобода архивная программа «Наши 80-е». Передачи 30-летней давности. Впервые без глушения. У микрофона Иван Толстой. Программа «Советологи о Советском Союзе» помогала в свое время нашим слушателям понять, как же видится СССР чужими глазами. Я отыскал в архиве самый первый выпуск этой программы. Предлагаю его вашему вниманию. 27 января 82-го.
Россия вчера, сегодня, завтра.
Русское прошлое, как и настоящее, привлекает к себе внимание не одних только русских, отечественных или зарубежных историков. Проблемам России, осмыслению русской истории посвящают книги, монографии, статьи в научных журналах и иностранные ученые, в частности, американцы. Мы намерены представить некоторых из них, особенно тех, кто владеет русским языком и может непосредственно выступить перед микрофоном, нашим слушателям. Сегодня Борис Шрагин из Нью-Йорка передаст нам первую такую беседу.
Сегодня пойдет у нас речь о недавно опубликованной работе крупнейшего американского историка, специалиста по истории России и Советского Союза, профессора Гарвардского университета Ричарда Пайпса. Это второй том капитальной биографии русского политического мыслителя и общественного деятеля Петра Бернгардовича Струве.
Сын пермского губернатора Петр Бернгардович Струве родился в 1870 году. Учился он в Германии, специализировался по политической экономии и, как многие юноши его поколения, увлекся марксизмом. Всем, кто изучал историю КПСС, известно, что первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии, из которой впоследствии выделилась Ленинская партия большевиков, состоялся в 1898 году. Но мало кто знает, что организатором этого съезда, автором учредительного манифеста новой партии, был Петр Струве. На первых порах Струве, как и Ленин, вел полемику с народниками, доказывая, что Россия уже вступила на путь капиталистического развития. Но вскоре они с Лениным решительно разошлись, поскольку Струве считал, что капитализм в России должен утвердиться надолго, а о социалистической революции говорить пока что рано. Струве был убежден, что для развития русской государственности, для обеспечения счастливого будущего русского народа, Россия должна обрести опыт демократических форм правления. Это направление мысли побудило Струве постепенно отказаться от социалистических теорий. Он стал одним из родоначальников Конституционно-демократической партии кадетов.
Обо всем этом рассказано в первом томе биографии Петра Бернгардовича Струве, который профессор Пайпс выпустил в свет в 70-м году. На подготовку второго тома ушло, как видим, 10 лет. Попутно профессор Пайпс издал в Америке избранные сочинения Струве на русском языке в 15 томах. Первый том написанной им биографии имел подзаголовок «Либерал слева», второй – «Либерал справа». Так американский исследователь определил два главные этапа эволюции политических взглядов Струве. Размышляя над бурным ходом событий в России, принимая в них то самое активное, то более созерцательное участие, Струве понимал все яснее, насколько опасны крайности, насколько авантюрно и рискованно для будущего России пытаться немедленно строить коммунизм, так называемое «царство всеобщей справедливости». Из былого союзника Ленина он стал убежденным, сознательным его противником. Как-то уже после большевистского переворота, в разгар чекистского террора, Струве метко назвал Ленина «мыслящей гильотиной».
Возвратившись в Россию из эмиграции после начала революции 1905 года, Струве становится крупнейшим деятелем, публицистом и теоретиком Конституционно-демократической партии. Он член Центрального комитета этой партии. Как кандидата от кадетов, его избирают во Вторую Государственную Думу. Попутно он основывает и редактирует периодические издания «Полярная звезда», «Свобода» и «Культура». С 1907 года он берет на себя редактирование журнала «Русская мысль», в котором участвовали важнейшие литературные силы, представители художественного творчества и теоретической мысли, которые составили славу Серебряного века. Однако во время Первой русской революции, и особенно после нее, назревает конфликт между Струве и кадетской партией, которая в те годы объединяла основную часть русской свободомыслящей интеллигенции. Он начинал понимать, что и кадеты, которых такие нетерпимые деятели, как Ленин, клеймили за соглашательство с царизмом, не умели считаться с политической реальностью, были не способны умерять свои требования и сотрудничать с властью в деле либерализации России. В конце концов, наступает разрыв. Струве выходит из кадетской партии и в сотрудничестве с несколькими русскими философами и историками издает сборник «Вехи» — этот обвинительный акт против русской интеллигенции. В этот период Струве окончательно разочаровался в социалистических теориях, усмотрев в них пустую и опасную для России утопию.
Биография Петра Бернгардовича Струве, написанная гарвардским профессором Ричардом Пайпсом, это не просто жизнеописание одного человека, пусть и выдающегося. Сквозь призму одной судьбы американский историк подробно излагает историю России в самый сложный и, можно сказать, катастрофический ее период. От формирования политических партий и направлений в конце 19-го, начале 20-го века, через Первую революцию, мировую войну, Вторую революцию, захват власти большевиками, утверждение сталинизма, войну с фашистской Германией. При этом герой его книги не просто один из деятелей, пусть и выдающийся, но прежде всего политический мыслитель, который умел ориентироваться в бурных событиях времени, и как бы они ни оборачивались, сохранял перед собою одну цель – осуществление в России демократического строя, обеспечение народу гражданских и политических свобод, благополучия и прогресса. Профессор Пайпс пишет о Струве в предисловии ко второму тому своего исследования о нем.
Его глубокое понимание течения событий, сочетаемое, когда это необходимо, со способностью отклониться от этого потока, его решимость разумного человеческого существа любой ценой остаться самим собой, всегда вызывали во мне величайшее восхищение и впечатляли меня гораздо сильнее, чем ум или мужество, когда они отделены друг от друга. Мне представляется едва ли не чудом человек, который прожил 74 года в один из самых бурных периодов писанной истории, ни разу не уступив искушению отказаться от самого себя, чтобы обеспечить себе безопасность, комфорт или даже сохранить собственную жизнь. И насколько удалось установить до сих пор, не совершил ни одного низкого поступка. Его пример бросает вызов тому знанию о человеческих наклонностях, которые мы черпаем из собственного опыта. Он ослепляет нас, как явление огромной кометы, или поражает, как открытие живых существ, которые, увы, давно исчезли.
После того, как разразилась гражданская война, Струве примкнул к белому движению. Он видел в большевизме угрозу гибели для России. Однако попытки сотрудничества с Деникиным кончились разрывом. Либеральный профессор, хоть и либерал справа, иначе понимал цели белого движения, чем командиры добровольческой армии. В правительстве генерала Врангеля он стал ведать иностранными делами и пытался добиться поддержки со стороны демократии Запада. Но было слишком поздно. Как и в начале своего жизненного пути, Струве вынужден был стать политическим эмигрантом, на этот раз навсегда. В эмиграции Струве не сошелся с монархистами, для которых он был слишком красным. Но и былые соратники его тоже не принимали его за то, что Струве не исключал компромисса и с монархистами. Когда немцы захватили Белград, где Струве тогда жил, он был арестован гестапо и заключен в концентрационный лагерь. Однако вскоре его выпустили, и, приехав совершенно разбитым в оккупированный немцами Париж, Струве умер там в голоде и холоде 26 февраля 1944 года.
Профессор Пайпс, как видно из предисловия ко второму тому написанной вами биографии, вы работали над ней 20 лет. Как бы вы объяснили, почему именно Петр Бернгардович Струве, деятель, достаточно забытый в Советском Союзе и совсем неизвестный американцам и не специалистам, привлек ваше такое пристальное внимание к нему?
Я начал работать над биографией Струве в 1958 году. Я тогда кончил работу в Карамзине. Я издал его записку «Древней Новой России». И я очень интересовался русской консервативной традицией. Я прочел биографию Струве, написанную его другом Франком. Мне личность очень понравилась. Я думал, что я так буду работать, например, 2 или 3 года над этой биографией. Но я, конечно, вообще не имел никакого понятия, во-первых, о деятельности Струве, что он вмешан во все аспекты русской жизни на протяжении почти 50 лет. А во-вторых, я тоже не имел никакого понятия о том, сколько он написал, сколько книг, сколько статей, журнальных и газетных и так далее. Это все заняло очень много времени. Ну и в конце концов тоже он показал себя настолько интересной личностью, что я с удовольствием работал над его биографией.
Биография Петра Бернгардовича Струве, как вы ее написали, выглядит трагически. Крупный русский общественный деятель, политический мыслитель и ученый, он прошел через ряд неудач и поражений, а в конце своего жизненного пути остался одинок. Оправдана ли такая судьба, и какой урок из нее можем извлечь мы, современники?
Да, конечно, судьба Струве трагическая. Это был человек, который горячо любил свою Россию, большой патриот, все-таки западник, человек, который имел большие надежды для России, как был молодым человеком. И который потом видел не только революцию, потерю всех этих прав, свобод, но пережил сталинизм, будучи эмигрантом. И действительно, из этой веры ничего не осталось. В некоторой степени его личная трагедия – это трагедия самой России. Струве всегда был против того, что назвал фактопоклонство. Он думал, что человек должен иметь свои, так сказать, этические идеалы и держать этих идеалов, несмотря на то, что действительность приносит с собой. И он очень сердился на многих своих друзей, например, таких как Бердяев и других, которые приняли, так сказать, Октябрьскую революцию и советский строй, не потому, что им нравился, но потому, что был факт. Струве в этом смысле совсем другой человек. Он верил в свои идеалы, в свой патриотизм, он думал, что нужно держаться этого до смерти, несмотря на действительность. Конечно, это для политика было бы нелепо, но он не политик. Он мыслитель, писатель и интеллигент.
Советологи о Советском Союзе. В гостях у Бориса Шрагина был профессор Гарвардского университета Ричард Пайпс. И на этом мы заканчиваем очередную архивную программу «Наши 80-е». Звучали музыкальные джинглы регулярных программ и мелодии из передач Павла Сергеева и Игоря Беруштиса о современной западной музыке. Над программой в Праге работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио «Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7475, 5995, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».